И Дмитрий Гудков, как вы уже поняли, у нас в эфире со своим особым мнением. Дмитрий, здравствуйте.
Приветствую.
Я хочу начать сразу с вопроса из чата. Илья Евсеев спрашивает: Дмитрий, принимали ли вы участие во встрече российской оппозиции во Львове и ваше отношение к ней? Поддерживаете ли вы контакты с украинской стороной? Спасибо.
Ну, я не смог просто по личным причинам туда поехать, по медицинским, скажем так, да, проблемам. Вот, но я поддерживаю контакты, конечно, с некоторыми политиками украинскими, считаю это очень важным и правильным, потому что мы можем в какой-то момент объединить усилия для того, чтобы и повлиять как-то на политику западных стран по санкциям, потому что у украинцев достаточно сильная дипломатическая команда, да, которая на многие процессы влияет, и мы сейчас пытаемся им поделиться с ними нашей экспертизой. То есть, например, как сделать санкции более эффективными, как сделать так, чтобы они били именно по режиму, не по людям.
Так, и какая это экспертиза, что именно вы считаете более эффективным? Что бы вы изменили?
Ну, тогда я немножко анонсирую то, что потом мы вам обязательно покажем и всем журналистам. У нас на 11 июня запланировано создание центра, мы его называем Центр анализа и стратегии, Европейский центр анализа и стратегии, это такой think tank, куда согласились войти такие эксперты, как Владислав Иноземцев, Сергей Алексашенко, Андрей Мовчан, Дмитрий Некрасов, там Адам Михник и многие другие. Вот. И этот центр будет заниматься как раз подготовкой серьезных докладов, проведением серьезных исследований на разные темы, связанные с Россией, будущим России, связанные с влиянием санкций на экономику, инвентаризация российских релокантов и диаспор. И вот первый доклад, который мы представим в Париже 11 июня, он будет как раз посвящен российским релокантам в четырех странах. Это Германия, Франция, Польша и Кипр, где у нас по нашему заказу университет Никосия провел большое социологическое исследование, там порядка 3500 респондентов. Вот. Плюс мы получили статистические данные из правительств этих стран. Значит, у нас полностью исследовано уровень доходов, составы семьи, политические взгляды, мотивация, почему они уехали, готовы ли они вернуться, какой процент, какие доходы у них за границей, где они получают эти доходы, за рубежом или в России, какие активы у них остались на родине. Ну, то есть там большое, серьезное исследование. Вот, и по сути, ну, я просто уже знаю предварительные такие результаты, оно должно показать, что российские релоканты очень полезны для экономики. Они ничего не просят, а они, наоборот, зарабатывают, платят налоги, создают рабочие места. Вот. И это люди абсолютно демократических взглядов, которые выступают против войны, против диктатуры. Вот. И я надеюсь, что вот исследование, которое мы представим в ИФРИ, это Институт международных отношений Франции в Париже, куда мы пригласили журналистов, политиков, представителей там разных министерств и ведомств. Я надеюсь, что нам этот доклад поможет более эффективно все-таки защищать интересы россиян. Да, потому что очень часто, когда мы выступали в парламентах, в МИДах, в правительствах, и когда мы рассказывали о том, что не нужно дискриминировать россиян, потому что это, ну, люди антивоенных взглядов, нам говорили, а с чего вы решили? Да, где у вас какие-либо исследования, где цифры? Вот я рад, что у нас нам удалось объединиться, объединить усилия, провести исследование, сделать доклад. Я очень буду рад, если бы «Живой гвоздь» в том числе поддержал бы нас информационно. Мы 11 июня обязательно поделимся всеми результатами, опубликуем их и расскажем о них во всех деталях и подробностях.
Ну, я думаю, что это мы с удовольствием, учитывая, что эфиров у нас много, и в каждом из них можно спокойно об этом поговорить подробнее. Дмитрий, простите, пожалуйста, сейчас выяснилось, что мы не поставили плашку, а она нам нужна. Так что мы прервемся, насколько там, секунд на 15, на плашку и продолжим наш разговор. Да, и вот теперь мы продолжаем наш разговор. Но вы много говорили о том, что нужно отстаивать сейчас права россиян, что они выгодны для европейской экономики. Но здесь вопрос, как это сочетается с контактами с украинской стороной. Это то, с чего мы начали наш диалог. Мне кажется, что украинскую сторону сейчас меньше всего волнуют права россиян. И даже, наверное, какие-то вопросы по санкциям им кажутся неэффективными.
Ну, я так понимаю, что украинская сторона, да, хотела бы какого-то добиться, значит, поражения путинского режима. Соответственно, мы можем и планируем делать доклады, в том числе и по санкциям, по эффективности санкций. Например, кстати, я участвовал в такой работе с Владиславом Иноземцевым и Демьяном Кудрявцевым. На один такой доклад сделал. Вот. Но он был такой общий, да, обо всем. Вот. А я думаю, что мы можем сделать анализ того, как санкции влияют, например, на авиаотрасль, как они влияют на нефтяную отрасль и так далее, что происходит, нефтянки, какие доходы. Вот. Или, например, мы можем исследовать, какой может быть отток капитала в случае принятия тех или иных мер. Это же все наши экспертизы, которые могла бы помочь действительно бить именно по режиму, не по гражданам. Это первое. Второе. Дискриминация россиян, особенно российских релокантов, на мой взгляд, да, это штука, которая бьет в том числе по Украине. Ну, например, да, есть журналисты, которые каждый день рассказывают правду о том, что происходит в Украине. А я знаю за эти два года, какие были проблемы там. Телеканал «Дождь», да, мы это прекрасно знаем. Это мы знаем про известные СМИ. А есть масса журналистов, которые вместо того, чтобы заниматься своей работой, занимались там, открытием банковских счетов, получением виз, переездами. Это все серьезные проблемы. И вместо того, чтобы заниматься своей профессией, многие занимались борьбой с европейской бюрократией. Поэтому мне кажется, что как раз эту точку зрения мы должны донести до тех, кто принимает решения в Украине, для тех, кто принимает решения в странах Запада. Я думаю, что здесь как раз сотрудничество именно на этом поле было бы очень эффективно и правильно.
Эффективно и правильно, я с этим полностью согласна, но я видела тут интервью Гарри Каспарова, российские власти считают его иностранным агентом, который сказал, что Украина и Запад не смогут победить путинский режим без объединения с российской оппозицией. Вы согласны с этим? Действительно, российская оппозиция настолько сейчас влиятельна и настолько эффективна?
Понимаете, если мы сейчас даже посмотрим на акцию «Полдень против Путина», вот эти очереди, которые выстроились от Владивостока до Калининграда, ну, это достаточно серьезное влияние, несмотря на то, что мы абсолютно отрезаны от России, да, нас выдавили, против нас заведено огромное количество уголовных дел. И тем не менее, объединившись, мы смогли повлиять на определенные настроения. Люди вышли. Люди показали себя, люди продемонстрировали, что они против этой войны, они против Путина. И я, честно говоря, не видел очередей за Путина. Я не видел очередей военкоматы. Да? Все, что я видел, это очереди против Путина. Или, например, очереди желающих подписаться за Надеждина. Или, например, очереди на границе с Грузией, куда люди как раз от войны пытались убежать. Вот, а, соответственно, ну, влияние, я не говорю про оппозицию, я говорю про гражданское общество, потому что есть журналисты, есть деятели культуры, и я считаю, что совокупная аудитория, ну, назовем так, российской миграции, которая выступает против войны, да, против диктатуры, ну, это там порядка 30 миллионов в России. И это очень большое влияние, потому что, если мы сравним тем влиянием советских диссидентов, да, которые там пользовались там, вражескими голосами. Это была там небольшая аудитория, это не было интернета. То есть, например, тогда уехал, ну, по сути, ты был отрезан от своей страны. У нас есть возможность благодаря новым технологиям оставаться в информационном пространстве, как-то влиять. У нас есть возможность информировать людей, у нас есть возможность общаться с теми людьми, которые находятся в России. Ну вот, в принципе, у меня та же самая лента новостей, да, у меня та же самая лента СМИ, которую я читаю. Поэтому я знаю, кого где посадили, да, я знаю, что происходит каждый день в России. Я знаю, что сегодня в список террористов добавили кучу журналистов. Вот, а при том, что Лавров решил, что Талибан-то надо уже перестать называть террористами. Да, почему-то журналистов и журналистов, и там человека, который мемориал Немцова защищал, они внесли в этот список. То есть, я живу в той же информационной повестке, да, и мы также помогаем там, каким-то адвокатам, которые там находятся, мы помогаем некоторым журналистам, которые там находятся, мы помогаем в случае, когда надо кого-то эвакуировать там, с гуманитарными визами, кого-то вывозим. Я не все детали могу называть, но, то есть, честно говоря, ну вот как я раньше сидел у себя в деревне в Подмосковье во время ковида и общался с вами вот через экран мобильного телефона или компьютера, ну то же самое и сейчас, да, то же самое. Также мы с вами общаемся. Какая разница, где физически мое тело находится? Мы уже давно такие информационные аватары. Да, тело может где угодно находиться, а живем мы в одном информационном пространстве. Да, просто добавилось проблем, конечно. Да. Я не могу сказать, что этого влияния достаточно, чтобы сейчас изменить ситуацию в России, но в критический момент вот эти 20-30 миллионов аудитория и все наши навыки, умения проводить кампании, организовывать какие-то политические мероприятия, они пригодятся обязательно.
Я сейчас уже несколько сообщений увидела в чате о том, что вы решаете проблемы тех, кто уехал или уезжает, а не проблемы тех, кто остается в России, не глобальная проблема России. Наверняка вы с этим тоже постоянно сталкиваетесь, с тем, что вам предъявляют подобные обвинения. У вас есть какое-то простое объяснение, почему то, что вы делаете и для россиян за рубежом, и для организации здесь каких-то движений, важно для будущего России?
Мне, честно говоря, непонятны эти обвинения. Потому что даже те, кто находится в России, тоже мало чего могут сделать для тех, кто находится в России. Это же наша общая проблема и общая беда. Потому что сегодня даже организовать какой-либо протест, да, это ну, просто подставить людей под дубинки и так далее. Ну, какие инструменты влияния? Ну какие сегодня инструменты влияния? Вот были выборы условные, да, так называемые президентские. Вот все, что можно было выжить из этих выборов, а вот это как раз очереди. Мы сделали, это максимально был безопасный формат для того, чтобы выразить протест против Путина и против войны. И я могу сказать, что это важно было с точки зрения восприятия России западными политиками, западными гражданскими обществами там, в разных странах. Потому что, вспомните, там, очень популярно было среди там, разных спикеров западных говорить, что ну, вся Россия за Путина, за войну. Да все они за войну, нет протестов, ничего нет. И вот когда они увидели очереди, они многие перестали это говорить. Вот такого нет больше нарратива, обратите внимание.
Действительно, это серьезно поменяло. Просто сложно следить за информационной повесткой западной, потому что доносятся определенные отголоски. То, что попадает как-то в повестку. Действительно изменилось направление дискуссии?
Ну, конечно, изменилось. Во-первых, еще многие увидели лично эти очереди в посольстве. Берлин, Париж, там, я не знаю, разные страны, где эти очереди были просто многокилометровые, потому что один избирательный участок. Но риторика изменилась. Вот, это первое. Второе, хорошо, предположим, путинский режим рухнул. Давайте представим, помечтаем об этом. А дальше-то что?
Что?
Ну, кто придет? Геркины придут? Стрелковы? Или все-таки те люди, которые хотят, ну, скажем, вернуть страну на какие-то демократические рельсы. Поэтому крайне важно сегодня поддерживать тех людей, которые и в России, и за рубежом, неважно, потому что очень многие с удовольствием вернули в Россию, когда была бы возможность. Это просто стало бы безопасно. Да, когда ты мог бы прилететь и не попасть сразу в автозак, в тюрьму или там в ШИЗО и так далее. Поэтому нужно помогать журналистам, да, чтобы сохранились СМИ, это очень важно. Нужно поддерживать политических активистов, потому что когда возникнет, ну, скажем так, возможность какая-то, то нужно будет организовывать политические кампании. Нам важно, чтобы эти люди, которые умеют делать, вернулись и как-то себя проявили. Нам важно сегодня беречь тех людей, которые находятся в России. Я просто не могу говорить какие-то детали, как мы с ними и с кем работаем, потому что для них это небезопасно. Но мы это делаем. Да? Важно поддерживать адвокатов, важно поддерживать журналистов, которые там находятся. Вот, и, в принципе, мне кажется, надо перестать делить людей на тех, кто уехал и остался. Я бы остался просто, и у меня не было опции остаться на свободе в России. Да, я, кто не помнит, уехал сразу из камеры, куда меня и мою тетю бросили 1 июня 2021 года. Поэтому я уехал не потому, что я хотел уехать, да, потому что у меня не было возможности обеспечить свободу там, себе, там, своим родственникам и так далее. И то же самое, я думаю, у многих, кто уехал, но все бы с удовольствием вернулись. Поэтому, к сожалению, нет сегодня возможностей и каких-то инструментов внутри России сильно как-то влиять на политику.
А вы считаете, что смерть Путина сразу откроет развилку, про которую вы сказали, либо Гиркин, либо оппозиция? Ну, смерть или, не знаю, отход от дел?
Ну, я думаю, что будет какой-то номенклатурный сначала транзит. То есть это будет раскол по линии каких-то правящих элит. То есть, с одной стороны, это будут умеренные чиновники, политики, не знаю, предприниматели, которые явно там хотели бы, ну, по крайней мере, восстановить как-то отношения с Западом, да, остановить эту конфронтацию. С другой стороны, будут те, кто делает ставку на эскалацию. Между ними будет в любом случае борьба. И когда они будут выяснять свои отношения, то роль гражданского общества возрастет. И здесь мы должны как-то сыграть какую-то свою игру. Поэтому я не верю в то, что после Путина придет там сразу оппозиция. Я думаю, что это будет какой-нибудь условный там Хрущев, Горбачев, кто угодно. А уже дальше появится возможность выдвигать кандидатов на каких-то выборах. А сразу переход от того, что вот сейчас мы имеем какую-то демократию финского образца, я просто даже не вижу такой перспективы.
Дмитрий, вы подписали обращение антивоенного комитета, mm-hmm. которое российские власти считают нежелательным, с призывом mm-hmm. поставить Украине все необходимое и без mm-hmm. ограничений вроде запрета наносить удары по российской военной инфраструктуре. Почему вы это решили подписать?
Там не так звучит фраза. Если вы прочитаете фразу на сайте антивоенного комитета, то вы увидите, там написано «без всяких разных одиозных ограничений». Да, и речь идет, конечно, об оборонительных средствах. Я очень хорошо и внимательно прочитал текст, потому что сначала он появился не в той интерпретации, в которой он был опубликован на сайте антивоенного комитета. Так вот, что мне хотелось сказать. Сегодня, когда западные страны отвлекаются на свои внутренние проблемы, мы берем, например, Соединенные Штаты, все заняты выборами, да, в Европе все готовятся к выборам в Европейский парламент. Вот, и в этих условиях, когда Путин тратит 120 миллиардов долларов на военные расходы, да, Украина получает там с трудом 60 миллиардов от американцев и, соответственно, там порядка 20-30 миллиардов на несколько лет от европейцев, то понятно, что здесь силы несопоставимы. Вот, и даже если мы говорим о необходимости остановить войну, то здесь должны быть примерно равные переговорные позиции. Потому что если будет где-то прорыв фронта, то понятно, что Путин не остановит. Вот. И здесь он может остановиться тогда, когда он поймет, что это абсолютно бессмысленно, эту войну продолжать. Я думаю, что сейчас Путин, ну, по сути, объявив террор Украине, он ищет таким способом возможность договориться на своих условиях. То есть Путин на самом деле, да, готовит себе переговорную позицию. Он торгует, торгует этим ужасом. Да? То есть когда ракеты прилетают в торговый центр, когда погибают там, постоянно погибают мирные люди. Вот, по сути, такой ультиматум Запада. Вы хотите, чтобы я вам прекратил людей убивать? Договаривайтесь со мной. Вот, но на моих условиях. Поэтому, конечно же, в Украине необходимая поддержка для того, чтобы у них нормально работало там ПВО, для того, чтобы просто не погибали люди. Мне кажется, это нормально.
По поводу того, что я сказала про одиозные ограничения, да, вот я вижу цитату, самых одиозных ограничений, типа запрета выводить из строя инфраструктуру военного назначения в ближайшем тылу путинских войск. Но это, в общем-то, то же самое, что сказала я, просто немного другая формулировка. Или есть какая-то ощутимая разница, на ваш взгляд?
Ну, конечно. Либо мы говорим про оборонные средства, да, либо мы говорим про нападение. Немножко разные вещи.
Но это же, подождите, я хочу разобраться. Речь ведь идет все равно о инфраструктуре военной, которая на территории России.
Я сейчас не могу, у меня нет просто под рукой компьютера, потому что я с этой формулировкой как раз, значит, я участвовал в этой формулировке, там не было этой фразы.
Ну, она просто вот прямо сейчас
вот
на сайте
я открыла. Я сейчас могу открыть и сказать, как звучала фраза, которую я подписал.
Хорошо, я давайте. Потому что потому что я это смотрю по сайту, это не то, что я выдумал или
вольно процитировал. Ну вот тогда подождите, потому что я сегодня в командировке, я выхожу телефона.
А давайте я пока про книжку.
Сейчас, если немедленно не предоставить Украине все необходимое, без хотя бы самых одиозных ограничений, способность Украины защищаться критически ослабла. Вот формулировка, под которой я подписался. Это я вам зачитал то, как я это сформулировал, да, и после этого она была поправлена.
Угу. Это добавление...
Четко сформулировал, что речь идет исключительно о средствах обороны.
Хорошо, то есть с тем, чтобы разрешить наносить удары по территории России, вы не согласны?
Нет, я согласен, что Украина имеет на это право. Но дело в том, что я лично, как гражданин России, не готов все это подписывать. Вот и все.
Да, мне как раз просто хотелось понять, где у вас красные линии, где ограничения, которые вы не готовы...
У меня куча знакомых, друзей, родственников живет в России. При этом я прекрасно понимаю, что Путин – это террорист и военный преступник. И, конечно же, даже если какие-то будут осуществляться атаки со стороны Украины, Украина, конечно же, в условиях, когда ее территория подвергается ударам, имеет на это право. И если кто-то в результате погибнет в России из мирных жителей, вина будет исключительно Путина. Но я к этому не могу призывать. Вот и все.
Гражданам России, которые получают электронные повестки, перестанут выдавать загранпаспорта за рубежом. Во всяком случае, такой проект опубликован. Вы с этим что-то пытаетесь сейчас сделать? Каким-то образом решить эту проблему хотя бы вот на территории Евросоюза, договориться с местными властями, не знаю, найти альтернативы?
Конечно, да. У нас как раз тот контент, о котором я говорил, сейчас будет делать еще одно большое исследование по поводу вообще паспортов граждан третьих стран. Да, для начала мы должны понять, как это работает в европейских странах. Ну, например, есть паспорт негражданина в Литве, есть разные варианты во Франции, в Германии. Мы должны сейчас вообще понять, где какие есть паспорта, кому они выдаются, на каких условиях, какие сроки. Вот. И дальше понять, в какой стране где-то более-менее нормально работает. Потому что я не думаю, что удастся сделать отдельный паспорт, но мы можем найти какие-то работающие механизмы и попробовать дальше уже лоббировать их на уровне всего Европейского Союза.
Какие-то временные удостоверения?
Ну, это какие-то, там паспорт не гражданина, условно, который не дает возможность голосовать, но это является travel документом, которому предлагает с карточкой ВНЖ, и человек может спокойно открывать счет, путешествовать, перемещаться, подавать на вид на жительство, там, на рабочие визы. Да, конечно, это самая главная задача, которую мы ставим. Но она будет решаться не быстро и сложно, потому что должен быть компромисс 27 стран в Европейском Союзе. Тогда это решение будет принято на уровне как бы всего ЕС. Либо мы будем, если это не получится сделать, значит, мы будем пытаться договариваться с отдельными странами, чтобы это выдавалось, все эти вопросы решались на национальном уровне.
Мне просто интересно, насколько это реализуемо, учитывая, сколько раз вы рассказывали о ваших личных сложностях, связанных с документами, с банковскими счетами и так далее. При том, что вы довольно известный человек, и явно у вас больше возможностей, чем у простого россиянина с электронной повесткой.
Ну, никакого блата в Европе нет, да, и чем мне нравятся европейские институты, тем, что там все как бы живут, так сказать, в одинаковых условиях, да, в условиях правовой системы. Никакой моя известность ни на какие вопросы не влияет, иногда даже осложняет. Например, когда я пытался открыть счет, выяснилось, что моя известность, да, повлияла на как бы решение банков не выдавать, не открывать мне счет, потому что я ПЕП, это есть такой статус, бывший политик или политики, называется politically exposed person, да, ПЕП. Вот. И по каждому известному ПЕПу собирается информация в базе данных, World Check и так далее. И когда банк принимает решение открывать или не открывать счет, старается ПЕПом счета не открывать. Так что у меня даже проблем было больше, чем у простых россиян. Но, возвращаясь к вашему вопросу, смотрите, есть даже Светлана Тихановская, легально, да, законно избранный президент Беларуси. Но, по крайней мере, ее в таком качестве признали. Вот. У них точно такая же проблема у Беларуси. И тем не менее, несмотря на статус, который у нее есть, понятный статус, даже у них пока эта проблема не решена. Это говорит о том, что очень сложно менять под какую-то проблему, очень сложно менять европейское законодательство. Вот. Это не значит, что мы не сможем, ну, скажем, находить какие-то решения в отдельных ситуациях. То есть, например, у нас много случаев, когда мы договаривались с властями Литвы или там властями Франции о выдаче разных паспортов. Но не новых паспортов, а тех паспортов, которые были предусмотрены, да, местными законодательствами. То есть это паспорт не гражданина, я сейчас не помню, как он точно называется, в Литве, или, например, паспорт беженцев во Франции, Геннадий Гудков, например, да, он был вынужден обратиться за таким паспортом во Франции. Просто все эти процедуры достаточно долгие. Да, иногда там год, иногда это 2 года. Вот. И у нас сейчас задача найти, где это лучше всего работает, для того, чтобы предложить хотя бы, чтобы каждая страна на национальном уровне, ну, как-то хотя бы, ну, упростила эти процедуры для начала. Тогда мы просто сможем людей, которые нуждаются в таких паспортах, мы их сможем, ну, направлять как раз в разные страны, да, за получение каких-то документов. Вот, это самая главная наша задача, ну, для помощи релокантам, потому что, скорее всего, в какой-то момент Путин пойдет по пути Лукашенко, да, и всем оппонентам режима вообще перестанут выдавать какие-либо документы за рубежом. Ну, в принципе, они уже сейчас, по-моему, даже внесли законопроект, который запрещает выдачу паспортов, загранпаспортов не только обвиненных, да, по уголовным делам, а даже подозреваемых. То есть, грубо говоря, тебя там вынесли в качестве подозреваемого, ты находишься за рубежом, все. Для тебя закрывается возможность получения паспорта за рубежом. Это значит, когда твой закончится, ты остаешься без документов. Вот, наверное, сначала это будет история не массовая, да? Может быть, на первом этапе мы постараемся решить этот вопрос, ну, для каких-то там сотни или тысячи, несколько тысяч человек. Вот, но, конечно, будем двигаться в сторону какого-то там глобального решения, не только для россиян, но я думаю, что если что-то подобное и будет принято, то вообще для граждан третьих стран, которые оказываются в таких ситуациях. Беларусь, Россия, завтра еще какая-то страна. Может быть, в Грузии что-нибудь будет происходить. Потому что то, что сейчас там мы наблюдаем, это очень печально. Они уже вон преодолели, по-моему, да, вето президента по закону об иностранных агентах, и неизвестно, чем это все закончится. Поэтому не только россияне и белорусы в такой ситуации могут оказаться, но и граждане других стран. Поэтому какое-то решение должно быть.
Я хочу продолжить про Грузию после рекламы. У меня как раз были на эту тему вопросы. Но сначала расскажу про книгу, которая у нас на shop.diletant.media продается. Книга называется «Агент Соня. Любовница, мать, шпионка, боец». Это книга Бена Макентайра. Это воспоминания бывшего сотрудника ЦРУ и первой женщины-агента, которая участвовала в разведывательных операциях в Москве. В 70-х годах американка Марта Петерсон была отправлена в Советский Союз, чтобы там установить контакт с информатором и добывать ценные важные советские для документы для американской разведки. В этой книге она вспоминает, как решила стать агентом, делится впечатлениями от жизни в советской Москве и раскрывает подробности различных операций, рассказывает историю разоблачения главного информатора и своего ареста. Ну и, конечно, про международный скандал, который был вызван этими событиями, она тоже рассказывает. shop.diletant.media. Заходите на наш сайт, можете посмотреть другие книги, которые там продаются. Их, благо, много, они разные, у нас постоянно обновляется наше литературное меню. Вы, когда что-то на нашем сайте покупаете, вы поддерживаете наш YouTube-канал, потому что без вашей поддержки у нас не было бы никакой возможности продолжать работу. И я напоминаю, что завтра в 21 час по московскому времени у нас начнется большой стрим. Мы с Ириной Воробьевой будем разговаривать с разными интересными гостями, продавать лампу Алексея Венедиктова. Первый час будет чисто Ирина Воробьева с Владимиром Пастуховым, а дальше к ней уже присоединюсь я, и у нас для вас есть разные интересные сюрпризы, так что приходите. И если есть возможность, тоже нас поддержите. Дмитрий Гудков, политик, у нас в эфире. Я хотела вас спросить про Грузию. Сейчас очень много россиян, российских СМИ, российских общественных деятелей принимают какое-то активное участие в освещении этой повестки и, ну, занимают вполне конкретную определенную сторону. А на ваш взгляд, насколько это правильно, насколько это корректно? Но все-таки это другая сторона, это их внутренние дела.
Поддержать-то мы можем тех, кто борется против подобных законов? Я никуда не вмешиваюсь, я поддерживаю лишь гражданское общество, и я знаю, что такое закон об иностранных агентах. Вот. Плюс у нас есть хоть и печальный, но опыт, которым мы обязаны просто поделиться. Мы обязаны предупредить, да, что сначала они принимают закон об иностранных агентах, а потом они, по сути, делят людей на граждан первого, второго сорта. И это обязательно произойдет. Поэтому моя, как бы, ответственность проинформировать людей, да, но моя обязанность поддержать тех, кто, возможно, окажется в точно такой же ситуации, как и я сам. Никуда вмешиваться мы точно не будем.
А почему вы исключаете вариант, что этот закон действительно будет исключительно для маркировки различных организаций, получающих финансирование из-за рубежа? Здесь можно вспомнить отсылки к американскому законодательству.
Да, я это все слышу. Начиная с какого-то там 2013 или 2014 года в Государственной Думе все эти аргументы. Да, все ровно так и начинается. Только американский закон совершенно о другом, если его почитать, то, по сути, речь идет о представителе государства, да, который маркируется, у них нет никаких ограничений. Ну, вы посмотрите, как даже вы вынуждены работать. 15 секунд, если вы заставочку не поставили, да, то с вами будет с вашим СМИ, расскажите.
А мы не СМИ, мы YouTube-канал.
Ну, YouTube-канал, что с вами будет?
Штрафы?
Если вы без маркировщика.
А, нет, ну вы газете другое собирали. Штрафы.
Да, пару раз штраф, а на третий раз, по-моему, уголовка уже будет.
Правда, нет? Всегда же можно подумать о том, что в Грузии будет лучше, чем у нас.
Можно
или вы считаете, что это действительно чисто российский закон, который сделан в угоду российским властям?
Я считаю, что, по крайней мере, мои наблюдения за тем, как себя ведет грузинское правительство, если они сначала пытались сидеть на двух стульях, но сейчас и вроде бы мы и в Европу двигаемся, вроде мы с Россией не ссоримся, но сейчас в условиях войны России против Украины ты уже не можешь сидеть на двух стульях. Твои ноги разъедутся в шпагат, совершенно очевидно. Вот. И в этих условиях правительство Грузии выбирает сторону Москвы. По-моему, это очевидно.
Как думаете, почему?
Поэтому они... здесь об этом хорошо написал Андрей Мовчан, поэтому вы можете почитать его недавний пост. Я думаю, что здесь и ошибка Европейского Союза, в том числе, потому что, во-первых, когда грузинская экономика зависит от России, а Европейский Союз ничего взамен особо не предлагает, то для местных политиков просто, ну, становится слишком опасно идти против России в условиях, когда тебя Запад недостаточно поддерживает. Ну и не очень выгодно, потому что тебе никакие компенсации тоже не предлагают. Ну, если так прям грубо я пересказал пост Андрея Мовчана, но можете прям зайти к нему в Facebook и почитать.
Хочу еще поговорить про российских новых ветеранов, про тех, кто вернулся с войны в Украине. Нам же Путин не так давно говорил, что они должны стать новой элитой. А тут сейчас изданием телеграм-канал «Может объяснить» пишет о том, что люди, вернувшиеся с войны, сталкиваются с тем, что они никому не нужны. Они не получают положенные им выплаты, они не могут устроиться на работу, они сталкиваются с дискриминацией. Как думаете, почему российские власти не обеспечивают лояльность вот на этом уровне? Им же это максимально выгодно сейчас.
А зачем?
Ну как зачем?
Какую чтобы, лояльность?
Чтобы другие люди готовы были пойти воевать.
Они, знаете, сколько сейчас денег предлагают? Я сегодня почитал про Краснодарский край. Если человек идет воевать, единовременная выплата составляет 1 миллион 650 тысяч рублей. 1 миллион 650 тысяч рублей. Да, и потом еще ежемесячные платежи. Вся мобилизация идет на коммерческой основе. И этого им хватает абсолютно. Да? А то, что всех ветеранов кинут, ну, мне кажется, здесь ни у кого не было никаких сомнений.
Ну, я уверена, они что были.
Ну, не знаю, у кого были, тут слишком наивен. У меня никаких сомнений не было. Более того, я помню, как я прочитал пост Сергея Пархоменко, он написал о том, что на праймерис «Единой России» ветеранам СВО дают сразу 25% фору. Первый мой был комментарий, можете посмотреть. Почитайте его по Фейсбуке. Я говорю, почему-то мне кажется, что даже с 25% форы ветераны СВО проиграют по праймерис партийным функционерам. И ровно на следующий день так оно и произошло.
Там объяснили это отсутствием опыта.
Конечно. Или у меня, видимо, какой-то дар предвидения.
Не, ну, а хорошо, правда, если серьезно, давайте попробуем разобраться. Вот вы говорите, они никому не нужны, но как так? Это же люди, которые в какой-то момент оказали услугу государству, они явно лояльны нынешней власти.
Лиз, я не помню, чья это была цитата. «Знание некоторых принципов избавляет от необходимости знания многих фактов». Я очень хорошо понимаю, как функционирует российская политическая система, да, поэтому я, может быть, и не знал многих фактов, но как-то я сразу догадался, что никого из ветеранов СВО никуда не позовут. Мой прогноз. Вот хотите, даже поспорим с вами на что-нибудь. Вот, что, ну, может быть, одного-двух ветеранов СВО проведут для того, чтобы их потом, так сказать, как слонов, водить и показывать. Да? Значит, всех остальных, ну, они, может быть, до праймери допустят, потом им скажут, ну, слушайте, в этот раз не получилось, в следующий раз вы обязательно пройдете. Они займут там вторые, третьи, четвертые места, им скажут, так это круто, с первого раза, вы посмотрите, вы очень многого добились, но победят все равно пара функционеров. Никто властью делиться не будет. Собственно говоря, ветераны СВО нужны Путину для того, чтобы Путин сохранил свою власть. Уж точно он не будет этой властью с ними делиться. Он их как презервативы политически использует и выбросит.
Как будто,
так оно и будет.
Как будто у партийных деятелей «Единой России» есть какая-то власть. Они прям откусывают от Путина кусками ее.
Ну, слушайте, у каждого на своем уровне есть какая-то власть. Понятно, что никто этой властью делиться не будет. И даже 25-процентная фора не поможет никому, потому что праймерис считаются так же, как и выборы. Да, у нас выборы в кавычках, и праймерис у нас в кавычках. И там побеждают те, кто должен победить, а не те, за кого кто-то там голосует. Ну, слушайте, такие выборы, такие праймерис.
А если смотреть на будущее, вот на то самое будущее, где Путину нужен будет какой-то преемник, неужели ему не хочется сформировать большую лояльную базу не только из кругов «Единой России», но и из каких-то более широких народных масс?
Хочется мне еще один дать прогноз.
Давайте.
Который вам не понравится. Почему-то мне кажется, что Путин ни на какого преемника ставку не сделает.
То есть ему все равно, что будет после него. Хоть потоп, хоть ядерная война.
Да, абсолютно. Ему важно досидеть до конца жизни в своем президентском кресле.
А как же будущее его детей?
Мы каждый раз перед каждыми выборами, да, спорим о том, кто будет преемником. Да, в итоге Путин идет сам на все эти выборы, псевдовыборы. Но мне кажется, пора уже перестать нам вести дискуссию на эту тему. Путин решил сидеть до конца своей собственной жизни, думать, что детей куда-нибудь плавят в безопасное место, если что вдруг.
Это какое? Северная Корея, Иран, Китай?
Ну, слушайте, ну, детей уж никто не будет трогать. Даже если мы сейчас посмотрим, как работают санкции. Санкции вводятся против чиновников, но уже против совершеннолетних детей нет. На самом деле даже в российском законодательстве, я помню, было прописано, кто должен отчитываться от дохода. Чиновник, супруг и супруг. И несовершеннолетние дети. Да? Совершеннолетние уже сами за себя отвечают. Поэтому совершеннолетние дети спокойно могут, имея свои капиталы, перебраться в какие-нибудь другие страны и там спокойно жить.
Раз вы знаете процессы, и для этого не обязательно знать факты, для того, чтобы делать выводы из знания процессов, Москалькова сказала, что процесс обмена пленными приостановлен уже несколько месяцев. Хотя, кажется, чуть ранее Киев говорил о том, что был какой-то обмен военнопленными. У вас есть объяснение, почему этот процесс может быть остановлен?
Там они то приостанавливают, то возобновляют. Да, это, ну, значит, не договорились, пытаются договориться. Я как раз деталей не знаю никаких, но я об этом слышу регулярно. Значит, сначала они кого-то обменяли, потом они ведут переговоры. Это обычные переговорные позиции. Все равно рано или поздно они о чем-то договариваются. Вот. Мне кажется, что сейчас Путин пытается в целом оказывать давление на западные страны, принуждая их сдать Украине. И вот эти все террористические акты — это торговля ужасом, торговля торговля, ну да, нестабильностью какой-то взамен на согласие на ту или иную позицию. То есть, ну, как с музыкантами, да, давайте вы мне заплатите, чтобы я не играл. Здесь Путин: давайте вы мне дадите какие-то откупные, чтобы я перестал бомбить украинские города. А то буду бомбить. Ну вот это, это, к сожалению, на некоторых политиков влияет.
То есть вы считаете, что Путин...
Я с этим связываю задержку финансирования со стороны американцев.
С давлением Путина?
Это не давление Путина, это просто в целом идет давление на общественное мнение. Украина все равно выиграть не может. Как вот пишут некоторые СМИ, да, ну типа зачем мы будем сейчас поддерживать, ну наоборот... заставить Зеленского пойти на какую-то сделку с Путиным. И есть такие политики на Западе. И они регулярно пишут разные колонки, разных СМИ на эту тему.
А Россия может победить?
Если Запад перестанет поддерживать Украину, то такие риски возникают. Я просто думаю, что этого не произойдет, конечно. Но тех денег, которые они сейчас выделяют, недостаточно. Пока недостаточно даже для того, чтобы удерживать фронт, как мы видим.
Путин сейчас стремится прекратить активную военную фазу и все заморозить? Или вот все его попытки давления, все его спекуляции на тему переговоров – это тот же фон, что и был на протяжении последних 2 лет? Все-таки о переговорах Путин говорит с самого начала войны.
Но переговоры на его условия.
Несомненно.
Речь идет о переговорах. Ну, конечно. Но просто это невозможно продать в Украине. То есть Путин говорит: вот все, что я захватил, мое, и давайте перестанем воевать. Да, в Украине так не считают. Поэтому я пока не вижу пространства для компромисса.
Ну, пространство для компромисса вы же сами озвучили. Если европейские страны перестанут поддерживать Украину, там вариантов немного останется.
Конечно, безусловно. Только европейские страны вряд ли захотят пойти на Путина на уступки, потому что это человек, которому они абсолютно не доверяют, который сегодня бомбит Украину, а завтра будет бомбить какие-то другие города. И как показывает жизнь, да, Путин начинает конфликт, начинает агрессию ровно тогда, когда у него падает рейтинг внутри собственной страны. То есть для него внешняя авантюра — это как средство удержания власти. Поэтому, да, сейчас можно заключить, наверное, под давлением, да, какое-то перемирие, но оно будет временное. Это не конец войны, это временное перемирие. Это все понимают прекрасно.
Кстати, о бомбить. Тут политолог из Высшей школы экономики Дмитрий Суслов предложил провести демонстрационный ядерный взрыв. И позже он сказал РБК, что он не имел в виду демонстрационный ядерный взрыв над территорией Украины. Он говорил, что это можно сделать на нейтральной территории или над территорией России. Я вот что-то не понимаю, что это за мода пошла предлагать ядерные взрывы демонстрационные над территорией своей страны?
Слушайте, ядерный шантаж. Это же ведь с самого начала использовал Путин. Потом Медведев об этом говорил, потом куча депутатов Думы. Да, это как бы один из таких рычагов. Шантажировать Запад.
А не то взрывом Воронеж.
Да. Ну, конечно, надо показывать, что мы абсолютно отмороженные, да, и мы готовы на все, что угодно. И неважно, где вы взорвете эту бомбу, последствия-то будут везде. То есть надо демонстрировать постоянно, вот, да, я сейчас, держите меня все, семером. А не то я сейчас эту бомбу сброшу и буду устраивать теракты каждый день в Украине. Я говорю, это торговля этим ужас.
А может быть, это просто какие-то отдельные полоумные люди это так трактуют? Что вот нужно вот такие вещи предлагать?
Если бы это не нужно было Путину, то бы они заткнули всех полоумных. А это нравится, потому что на это все равно многие реагируют. Потому что, по большому счету, все равно каждое западное общество, каждая страна, она живет своими собственными проблемами. И большого желания воевать с Россией, уж тем более там получить какую-то ядерную войну, ни у кого нет. Поэтому, конечно, частично, да, это работает. Это не работает так, как в самом начале. Ну, потому что слишком много Путин произнес таких угроз, вот, и никто уже особо не верит в то, что Путин действительно готов пойти на какую-то ядерную эскалацию. Но на кого-то это влияет.
Именно поэтому все еще европейские страны, Америка, не пришли к тому, чтобы разрешить нанесение своим оружием ударов по территории России.
Конечно, потому что это втягивание в конфликт уже напрямую. Россия и НАТО.
ЕС расширил санкции из-за преследования политических заключенных в России, и в перечень попали 19 следователей, судей и прокурорам по делам Алексея Навального, по делам Олега Орлова, по делу Саши Скочеленко. А зачем? Ну, хорошо, насколько эффективны вот такие санкции, введенные против судьи, прокурора и следователя?
Про санкции, по-моему, уже с вами неоднократно говорили, что многие санкции бессмысленны, многие санкции даже вредны. Вот если действительно бы Запад хотел как-то повлиять на путинский режим, то он должен был делать все для того, чтобы из России выводились деньги, был бы отток капиталов, отток кадров. Но, к сожалению, вместо этого, по сути, страну закрыли со стороны Европы. И сегодня ты не можешь вывести деньги, даже если ты продал квартиру, свою собственность какую-то. У тебя нет легальной возможности вывода капитала. И в итоге отток капитала совсем минимальный. А могут быть там несколько сотен миллиардов долларов. Вот. А вместо того, чтобы был, скажем так, подталкивать отток кадров, наоборот, все закрыли. Визы не дают, счета не открывают. И очень многие айтишники, да, в которых Путин нуждается, которые уехали, вынуждены были вернуться. Поэтому санкции совершенно непродуманные. Ровно поэтому мы и создаем этот контент, центр анализа и стратегии, для того, чтобы все-таки эту экспертизу предоставлять западным политикам, западным бюрократам, чтобы они видели, как их санкции влияют. И где они полезны, а где они вредные. Где они эффективны, а где они наоборот. Так сказать, загоняет элиты под Путина.
Неужели нет там своего аналитического центра, который бы сказал, что вводить санкции против прокурора, судьи и следователя довольно бессмысленно?
Да, это на самом деле у меня нет к этому никаких вопросов, пусть они будут под санкциями. Но, например, зачем под санкции попали там какие-то бизнесмены, которые могли бы вывести капиталы? Но опять-таки мы проехали этот вопрос. К сожалению, когда Тиньков сделал свое первое антивоенное заявление, нужно было моментально его выводить из-под санкций, да, для того, чтобы все остальные сделали бы так же. Но Тинькова продержали год под санкциями. В результате очень многие российские предприниматели, вместо того, чтобы переходить на другую сторону, были вынуждены вывести свои деньги из Европейского Союза. Bloomberg посчитал, кстати, они вывели около 50 миллиардов долларов только за один год.
Обратно в Россию.
И большинство, ну, многие в Россию вернули, кто-то в Дубай. И чего? Кому от этого стало хорошо? Путину точно хорошо стало. Он получил дополнительные деньги. Вместо оттока капитала он приток получил капитала. И это, конечно, ошибка. Ну, сейчас я просто не хочу уже по десятому кругу об этом говорить. А есть у них свои центры аналитические? Да, они есть, но все эти решения принимались эмоционально. Вот.
Я думала, там такая бюрократия, что там не существует понятия эмоции в плане принятия решений.
Нет, когда началась война и когда стали погибать люди, там общество было шокировано, поэтому политики, которые вынуждены, так сказать, действовать в интересах общественного мнения, они принимали те решения, ну, а там их было очень много всяких разных пакетов санкций, они их просто штамповали без какой-либо экспертизы. Там вначале. Ну, то есть были какие-то правильные санкции, да, например, арест денег ЦБ – это правильная санкция. Вот. Ну, а параллельно было очень много сделано ошибок. И, к сожалению, когда погибали люди, когда, так сказать, там и общественное мнение требовало каких-то действий, то там, ну, они просто штамповали пакетами без особого разбора.
Увидела тут свежую цитату Путина с его обращения к участникам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссии Госсовета. Прости господи, все должны чувствовать себя как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными. Но это же прямо противоположно тому, что на самом деле делают власти в плане презентации войны в обществе.
Я думаю, что это просто риторика для внутреннего потребления. То есть это для того, чтобы пропаганда свою отработала. Потому что, как мы видим, пока Путин дал возможность бизнесу вернуть свои капиталы, спокойно работать. Пока там национализация касается только каких-то случаев, ну, например, там взяли, они забрали у Сергея Петрова компанию, еще там пару предпринимателей, у кого они отобрали предприятие за нелояльность. И за, или там, если Петрова мы берем, то понятно, что это ему месяц, его политическую позицию. Но пока это все не приводит к какой-то там массовой кампании национализации бизнеса в России. Ну, потому что Путин понимает, что если нечто подобное будет происходить, то бизнес начнет сразу выводить капиталы.
А он сможет вывести капиталы? У нас с этим сейчас проблемы.
Кто-то сможет, кто-то нет. Кто-то частично. Ну, то есть это все равно будет какие-то там десятки, сотни миллиардов долларов. А весь военный бюджет, ну, военные расходы, 120 миллиардов долларов в год. Поэтому все равно будет чувствительно. Есть, в конце концов, криптовалюты и всякие прочие механизмы вывода капиталов. То есть, конечно, человек, если продал квартиру, если прям очень заморочится, он, конечно, купит там какие-нибудь USDT, да, выведет это все на свой криптокошелек, легализовать только не сможет, но, по крайней мере, там пользоваться им он сможет. И это лучше, чем потерять в России.
Дмитрий, спасибо огромное. Это был политик Дмитрий Гудков у нас в эфире на YouTube-канале «Живой гвоздь» со своим особым мнением. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, заходите на сайт shop.diletant.media и на наш телеграм-канал тоже подписывайтесь. Сразу после этого эфира будет «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко, так что я с вами прощаюсь всего на 5 минут. Буду рада увидеть вас в следующем эфире. Тем, кто не придет, хорошего вечера.
Счастливо.